Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие, как ворота. Тут раньше пекарня была. Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло на пол. Я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопоухий заяц с подергивающимися губами. Наташа с притворной сердитостью затопала ногой. «Васька, дурак, опять на постели валялся!» Заяц юркнул в кусты. Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами. «Это заяц-то нас с прошлого лета», — сказала она, внимательно приглядываясь ко мне. «Игорь в лесу нашел. Маленький, хромает, — говорит, — по полянке. Лиса или другой, кто хватил. Да он, дурак, прижился. Не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег». Наташа предложила мне на выбор, чай пить или в бане сначала помыться с дороги. Баня у нас светлая, чистая. Но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более, что, по ее словам, он вот-вот должен быть. Мы сели к столу. Наташа, заслонив рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила. «Как же это вы подъехали? Я даже не слыхала. Стираю у реки белье, и вдруг вижу, какой-то дяденька стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек». Я рассказал, как добирался до Шуши. «Вот оно что», — сказала Наташа и нахмурила брови. «Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа. Небось, побоялся сюда подъехать, я б ему сказала. Первый браконьерщик он тут, в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил. Вон рога-то от того лося», — она указала рукой на стену. «Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт. Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит». Наташа поглядела в окно. «Не знаю, где он запропал. Ушел с утра и без хлеба. Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела». Жара все еще не спала. Тугой, знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани. Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика, он был обнесен частой плетеной изгородью. Калитка, сбитая из мелкой, гладко выструганной доски. Словом, садик был в почете у хозяев. Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина. А это что? Яблоньки, вишенки. У нас на Пиниге чуть ли не под самым полярным кругом. Наташу, казалось, не тронули мои восторги. «Подумаешь», — сказала она с некоторым вызовом, — «кусты-то каждый посадить может». «А вот я что вам покажу?» Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика. «Узнаете?» Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких, играющих на солнце топольков. А потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к плетню. «Кедрачи!» Истинно черные, длинноиглые, помедвежье угрюмые и неприветливые. Наташа потрепала ближайшего крепыша. «Ох и капризное дерево! Ну, повозились же мы с ним! Туго растет! Даром что, как сосна ершистая!» Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво, даже краска выступила на ее бледных щеках, улыбнулась. «Он меня этими-то кедрачами и взял». «Кто?» — не понял я. «Кто? Игорь? Разве бы я за такого гопника пошла?»